Глава 10.
«Китти пишет мне, что ничего так не желает, как уединение и спокойствие», — сказала Долли после наступившего молчания.
«А что, здоровье ее лучше?» — с волнением спросил Левин.
«Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верил, чтоб у нее была грудная болезнь».
«Ах, я очень рад», — сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее.
— Послушайте, Константин Дмитриевич, — сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею добрую и несколько насмешливой улыбкой, — за что вы сердитесь на Китти?
— Я?
— Я не сержусь, — сказал Левин.
— Нет, вы сердитесь. — Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?
— Дарья Александровна, — сказал он краснее до корней волос, — я удивляюсь даже, что вы с вашей добротой не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете...
— Что я знаю?
— Знаете, что я делал предложение, и что мне отказано, — проговорил Левин. И вся та нежность, которую минуту назад он чувствовал Китти, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление.
— Почему же вы думаете, что я знаю?
— Потому что все это знают.
— Вот уж в этом вы ошибаетесь. Я не знала этого, хотя и догадывалась.
— А, ну так вы теперь знаете.
Я знала только то, что что-то было, но что я никогда не могла узнать от Китти. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучило, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было, скажите мне?
— Я вам сказал, что было.
— Когда?
— Когда я был в последний раз у вас.
— А знаете, что я вам скажу?
— сказала Дарья Александровна.
— Мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости.
— Может быть, — сказал Левин, — но...
— Она перебила его. — Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю.
— Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, — сказал он, вставая. — Прощайте. Дарья Александровна, до свидания.
— Нет, постойте,
— сказала она, схватывая его за рукав.
— Постойте, садитесь.
— Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, — сказал он, садясь, и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится, казавшаяся ему похороненную надежда.
— Если бы я вас не любила, —
сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза,
— если б я вас не знала, как я вас знаю.
Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималась и завладевала сердцем Левина.
— Да, я теперь все поняла,
— продолжала Дарья Александровна.
— Вы этого не можете понять. Вам, мужчинам, свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите. Но девушка в положении ожидания, с этим женским девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово. У девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать.
— Да если сердце не говорит.
— Нет, сердце говорит. Но вы подумайте. Вы, мужчина, имеете виды на девушку. Вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете. Найдете ли вы то, что вы любите? И потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение.
— Но это не совсем так.
— И все равно вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела. Или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес, а девушку не спрашивают. Хотят, чтобы она сама выбирала, а она не может выбрать. И только отвечает «да» и «нет».
«Да, выбор между мной и Вронским», — подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце. «Дарья Александровна», — сказал он, — так выбирают платье или, не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше, и повторения быть не может.
— Ах, гордость и гордость, — сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины. В то время как вы делали предложение Китти, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебание, вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если бы она была старше, для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебания. Он мне всегда противен был, и так и кончилось.
Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: «Нет, это не может быть».
«Дарья Александровна», — сказал он сухо,
— «я ценю вашу доверенность ко мне, я думаю, что вы ошибаетесь. Но прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна. Вы понимаете, совершенно невозможно.
Я только одно еще скажу. Вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю, как своих детей? Я не говорю, чтобы она любила вас. Но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает».
«Я не знаю», — вскакивая, сказал Левин. «Если бы вы знали, как вы больно мне делаете, все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили: а вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались, а он умер, умер, умер».
«Как вы смешны»,
— сказала Дарья Александровна с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина.
«Да, я теперь все понимаю», — продолжала она задумчиво. «Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?»
«Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия».
«Очень-очень вы смешны», — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. — Ну, хорошо. Так, как будто мы ничего про это не говорили. — Зачем ты пришла, Таня? — сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке. — Где моя лопатка, мама? — Я говорю по-французски. И ты так же скажи. Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка. Мать подсказала ей, и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным. Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде. «И для чего она говорит по-французски с детьми?» — подумал он. «Как это неестественно и фальшиво. И дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это 20 раз уже передумала, и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей. «Но куда же вам ехать? Посидите». Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко.
После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей, и когда вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время, как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее вдруг все ее сегодняшнее счастье и гордость детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он с изуродованным злобой лицом бил ее кулаками куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это. Как будто мрак надвинулся на ее жизнь. Она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети, с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чем другом не могла говорить и думать, и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся. Но, говоря это в душе своей, Левин думал: нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми. Но у меня будут не такие дети. Надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети. Он простился и уехал, и она не удерживала его.